Календарь событий. 773 года назад, 15 июля 1240 года, русские войска разбили шведов в Невской битве. В 30-е годы 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватывали их владения, приближаясь к границе западных русских земель. Рассчитывая на ослабление русских княжеств после монгольского нашествия, шведские и немецкие рыцари поверили в легкую победу над Новгородом и Псковом. В 1238 году римский папа благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера, от реки Невы, а вторые – через Изборск и Псков. Летом 1240 года, переправившись на парусных шнеках через Финский залив, шведские корабли доплыли по Неве до устья Ижоры. Угрожая Великому Новгороду, шведы направили князю Александру Ярославичу надменную грамоту с объявлением войны. «Если можешь, — сказано в грамоте, — сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою». Получив известие о появлении шведов под командованием ярла Биргера, зятя короля Эрика XI, новгородский князь Александр Ярославич, не дожидаясь подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к нему присоединилась дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками, норвежцами и финнами, достигли устья реки Ижора. 15 июля 1240 года, воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославич, за проявленное в битве полководческое искусство и мужество, был прозван Невским. Военно-политическое значение Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера и в обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции. Тридцать лет назад по реке Соне, близ Лиона, поплыл первый в истории пароход. 15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа де Роте де Жефруа испытал на реке Сане близ Лиона первый в истории пароход, а точнее пироскаф, от греческого «пир» – «огонь» и «скафос» – «корабль». Судо водоизмещением 182 тонны тащила одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Поступательно-возвратное движение ее поршня посредством оригинального реечного механизма преобразовывалось во вращение двух портовых гребных колес. Пироскаф восторженно приветствовала толпа зевак. Он бодро двинулся против течения, однако через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Паровая машина, по существу, расколошматила судно. От продолжения своей работы пионеру пароходостроения пришлось отказаться, поскольку ему не удалось найти спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве. Регулярные рейсы паровых судов в Европе начались лишь в 1816 году. Немецкие кораблики курсировали по рекам Рейн и Шпрее. На первых порах к пароходам относились скептически. Людям не нравилось, что они очень сильно дымят. Не верилось также, что пароходы смогут из рек и небольших озер выйти в моря и океаны. Старые морские волки приняли паровую машину всерьез лишь тогда, когда она успешно выдержала переход через Атлантический океан. Но и то не с первого раза. Пароход «Саванна», например, в 1818 году отправился из Нью-Йорка в Ливерпуль и проделал 27,5 миль за суточный рейс. Началом новой эры морского судоходства можно считать переход судна «Сириус» через Атлантику в 1738 году. Пароход пересек океан за 18 суток и 10 часов, только под паровым двигателем. Но еще долгое время на паровых судах оставались паруса на случай, если паровые машины вдруг сломаются или уголь в трюмах окажется отсыревшим. А 191 год назад родилась Нижегородская ярмарка. 15 июля 1822 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие ярмарки. Здесь впервые за все время строительства ярмарок в России были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. В конце 19-го – начале 20 века было издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видом Нижегородской ярмарки. В советское время было принято постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки. Ярмарочные здания приспособили под жилые помещения. Весной 1990 года было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки. Была создана дирекция, а в 1991 году ярмарка приобрела большой экономический размах. Главное место в ее работе заняли деловые связи, биржевые сделки, промышленные выставки и оптовая продажа товаров по образцам. Важное место отводилось и внешнеэкономической деятельности. 5 ноября 1991 года состоялось официальное учреждение Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка». Нижегородская ярмарка имеет многопрофильную структуру, в состав которой входит создаваемый с привлечением крупного иностранного капитала банк, выставочный комплекс международного класса, страховая компания, бизнес и туристические центры. Наиболее активной областью деятельности ярмарки являются организация и проведение выставок, культурные программы. Ну а теперь об именинниках сегодняшнего дня. 15 июля родился Бертрам Брокхаус, канадский физик и нобелевский лауреат. Бертрам Невилл Брокхаус родился 15 июля 1918 года в Летбридже, Канада. Он воспитывался в многодетной семье, которая в 1926 году переехала в Ванкувер. Там юный Бертрам поступил учиться в школу имени короля Георга. Мальчик изначально начал проявлять интерес к точным наукам. Однако продолжить свое образование ему не удалось. В 1935 году, после того, как Бертрам уже окончил школу, семья Брокхаусов, переживавшая не лучшие времена, в поисках лучшей доли переезжает в Чикаго. Там Брокхаус работал ассистентом в лаборатории, а также занимался починкой радиоприемников. В Чикаго положение его семьи было немного лучше, чем в Ванкувере. Брокхаусы были очень бедны. В итоге родители Бертрама, которым приходилось заботиться о четырех детях, приняли решение переехать обратно в Ванкувер. Вскоре началась Вторая мировая война. Юный Бертрам Брокхаус записался добровольцем во флот, где и прослужил вплоть до окончания войны. В течение службы он занимался в основном эксплуатацией радиотехнического оборудования. После окончания войны Брокхаусу наконец-то удается продолжить образование. В 1945 году он поступил в Университет Британской Колумбии. Там он вплотную занялся изучением физики и математики. Через два года Брокхаус получил степень бакалавра в лаборатории низких температур. Затем он перевелся в Университет Торонто, где вскоре получил степень магистра. В 1950 году молодой ученый защищает диссертацию и начинает работать в лаборатории Чок-Ривер, канадском учреждении по ядерной энергии. Через 10 лет успешной работы Брокхаус становится главой отделения нейтронной физики в этой лаборатории, а в 1962 году Брокхаус стал профессором в университете Макмастера в Канаде. Именно там он и проработал вплоть до своего выхода на пенсию в 1984 году. А в 1982 году ученому было присвоено звание кавалера Ордена Канады. Брокхаус создал новое направление физики. Вместе со своими сотрудниками он разработал схему трехосного нейтронного спектрометра, и в 1955 году ему удалось измерить спектр фотонов. За свои исследования Бертрам Брокхаус был удостоен Нобелевской премии по физике в 1994 году совместно с Клиффордом Шаллом. Талантливый физик Бертрам Брокхаус скончался 13 октября 2003 года в канадском городе Гамильтон. Также 15 июля родился российский музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис. Юрий Шмилевич Айзеншпис родился 15 июля 1945 года в Челябинске, где находилась эвакуированная из Москвы во время Великой Отечественной войны его мать. Потом она вернулась в столицу. После школы Юрий поступил в Московский экономико-статистический институт, который окончил в 1968 году. Несмотря на специальность инженера, Айзеншпис выбрал карьеру в музыкальной сфере. С 1965 года в качестве администратора он сотрудничал с рок-группой «Сокол». Деятельность молодого импресарио привлекла внимание органов внутренних дел Советского Союза. В связи с этим 7 января 1970 года его арестовывают, а всю аппаратуру группы «Сокол» конфисковали. По обвинению в валютных операциях Юрия Айзеншписа приговаривают к 17 годам лишения свободы. Он вышел из тюрьмы в 1987 году. В конце 80-х годов Юрий Айзеншпис организовывал концерты молодых исполнителей, работая в творческом объединении «Галерея». С 88 по 90-е годы Айзеншпис являлся директором группы «Кино». Он один из первых нарушил государственную монополию на выпуск пластинок, выпустив в 90-м году черный альбом «На деньги, взятые в кредит». Это был последний альбом группы «Кино». Далее, в начале 90-х, Айзеншпис сотрудничает с группой «Технология». Затем является продюсером группы «Моральный кодекс», певицы Линды и Влада Сташевского. Айзеншпис – лауреат Национальной российской музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучший продюсер». С 2001 года Юрий Шмилевич занимал должность генерального директора компании «Медиастар». Сам музыкантом он так никогда и не стал, зато невероятно преуспел в делании звезд. Его последний проект – певец Дима Билан. Умер Юрий Шмилевич Айзеншпис 20 сентября 2005 года в Москве. Был похоронен на Домодедовском кладбище столицы.
Я знаю точно невозможное возможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, знаю точно. А где тебя искать? Прошу, ты мне ответь. В какие города мне за тобой лететь? Я готов на край земли, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно, невозможно, невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно, невозможно, знаю точно. Все готов делить с тобой я пополам. И только мне поверь, я сделал выбор сам. Дай же мне последний шанс, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно, невозможно, невозможно.